Так, продолжаем читать 51 главу 10 книги Шримад Бхагаватам. Глава называется «Сон Мучикунды». Сон Мучикунды. Значит, сон Мучикунды. Мы в тот раз прошли, как этот Мучикунда вывел большого сама. Итак, значит, этот Мучикунда проспал многие тысячи лет, потому что он устал в битве, он участвовал, он был воеводой у богов, когда те сражались с титанами. И когда он устал, то боги ему разрешили отдохнуть. Он хотел вернуться домой, но они ему сказали, что на небесах прошло несколько дней, а на земле миллионы лет. Поэтому все, кого ты знал, уже исчезли давно с лица земли. Вот, и тогда он попросил поспать. И они ему нашли пещеру, где он долго спал. И чтобы его сон никто не потревожил, он заручился благословением богов, что если он кого-то увидит, проснувшись, то он того обратит в прах, в пепел немедленно. И так и произошло. Кришна, спасаясь от царя варваров, бежал в эту пещеру, оббежал этого Мучикунды, а Калаявана споткнулся о него, об этого спящего царя, щелкнул ногой. Тот проснулся и испепелил обидчика взглядом. Вот. И эта сила, испепеляющая человека взглядом, исчерпала себя. Он уже не мог никого сжечь, и он стал обращаться к Кришне с вопросом. «Кто ты, дивный муж?» – робко спросил царь. «Что привело тебя в дремучий лес, в мою мрачную пещеру? Как не поранил ты на горных тропах свои нежные, как лотосы, ноги, стопы? Не ты ли тот самый бог богов, о ком вещают древние предания, кого величают силою сильных и источником, из коего черпают власть огонь, солнце, луна и небесный громовержец Индра? Не иначе, как ты, Бог-Содержитель Вишну, главный Божественной Троицы, светом озаривший мою мрачную пещеру. О прекрасный муж, я сгораю от нетерпения узнать, чьего ты рода и племени. Для каких подвигов не зашел ты в мир смертных, и где кроется твоя обитель? О себе, о лев среди людей, я скажу лишь, что принадлежу к царственному семейству, и являясь прямым потомком сына Солнца Икшваку. Мое имя Мучикунда, а отца моего величали Яуванашвы. То есть, не дождавшись ответа, этот Мучикунда стал про себя рассказывать. Как в том анекдоте. Что бы все обо мне, да, обо мне. Вот ты. Что думаешь о моей последней роли? Однажды, утомившись ратным делом, я уснул крепким сном в этой пещере, а нынче был разбужен незнакомцем, коего увидел прежде тебя. Провидение было с ним милосердно. Мой огненный взгляд вонзился в дерзкого пришельца и разом испепелил его. Но затем я увидел тебя, источающего неземное сияние, и сила жечь взором других существ тотчас покинуло меня. Пред ликом твоим я ощутил себя совершенно ничтожным, как всякая тварь пред ликом солнца. Лучше в ответ царю владыка миров широко улыбнулся и молвил громовым голосом. Друг мой любезный, я рождался в здешнем мире тьму раз, и величали меня по-разному. Нет нужды перечислять мои подвиги и мои имена, ибо им нет числа. Даже посчитав все звезды на небе и все капли в море, ты не постигнешь числа моих сошествий в мир, моих дел, имен и достоинств. Испокон века мудрецы созерцают меня в сотворенном свете, но познавать число моих рождений и забав – дело бесполезное. Говорится, что облика Всевышнего, которым он только сходит в этот мир, больше, чем число джив. Поэтому...
Не может быть.
Да, больше, чем число джив. Дело в том, что джива, числа нет джива. Это как джива, это вообще воображаемые точки. Вот как пространство состоит из точек, или плоскость состоит из точек, но конкретной точки не существует. В точке нет формы никакой, она не круглая, не квадратная, не имеет протяженности. Это такой дифференциал, воображаемая величина, которая существует лишь в чьей-то голове, в данном случае в голове Шивы, Махадевы, для удобства. Мы используем такую вещь, как дифференциал, для удобства исчисления. Вот мы, например, не можем посчитать плоскость сложной фигуры.
Площадь,
да. Не можем посчитать площадь сложной фигуры. Потому что если бы это был квадрат, мы бы линейкой посчитали ширину и длину прямоугольника и умножили. Да? А когда это сложная фигура, то мы не можем так посчитать. Поэтому мы делим площадь на воображаемое количество дифференциал, да, простых фигур, как бы таких полосочек разной длины, потому что контуры сложные, но мы делим. И вот, и умножаем на вот эту вот самую функцию, на эту вот кривую, да. Получаем плоскость. Вот точно так же и джива. Джива, она явление воображаемое. Воображаемое у Махадев. Он просто говорит, их много. То есть Махадев, Господь Шива, он себя делит на множество. При этом, естественно, сохраняется один. Единый. То есть он интеграл. Кстати, Сарасвати Такур, может быть, знаете, он Бога называл интегралом. Интегр. Он говорил, интегр или целое число по-русски. Да? Ну, интеграл. Вот, говорят, что Господь – это единственный интеграл или целое число, а все остальные – дроби. Но дроби – они воображаемые, дифференциал математический. Вот. Если дживы как воплощение Шивы, да, если дживы существуют в воображении Шивы, то аватары или ипостаси Всевышнего, они существуют в воображении Вишну. То есть все сошествия в материальный мир, все аватары Всевышнего, это они в его голове, поэтому он их может напридумывать сколько угодно. Поэтому говорится, что и больше, чем джив, поскольку у Вишну воображение больше развито, чем у Шивы, то, соответственно, у него и больше. Если у Шивы и его слуги Брахмы воображение хватило на 8 миллионов 400 тысяч фор, то у Господа Вишну бесконечное количество воображаемых форм, и все они не повторяют друг друга.
Ну еще в Гите говорится, что Господь как к каждому приходит по-своему, получается, он каждой душе по-своему приходит в своем облике, еще плюс группе.
Да, там можно.
Душа, он приходит еще как другой. Получается уже больше.
Получается, что у каждого есть свой Господь.
Personal Jesus, как он поет.
Представляете?
Depeche Mode, да?
Да. Ну, получается так.
Персональный Jesus. Персональный Иисус. Господь, да, он един и неделим, но в зависимости от нашей способности его воспринимать, он предстает перед нами в разных обликах. Все ведь дело в нашей способности воспринимать. Как мы все знаем, что в этом мире вообще-то нет теней. Все залито светом. Но при этом мы с вами видим других живых существ. Что значит мы их видим? Это значит, мы видим, то есть они отражают какой-то свет. То есть мы видим затенение, какие-то области затененные, какие-то области мрачные. В зависимости от степени затенения мы видим разный градиент серого. Но мы это называем синий, зеленый, красный и так далее. Но все это градиент затенения, потому что существует только свет. И существует так называемая тьма, то есть это область, куда свет не проникает. Вот. Но эта тьма, она существует только потому, что мы не хотим видеть, а не потому, что она есть объективно. А тьма – это там, где нет света. То есть тьма не существует, а это просто там, где нет света. Вот. И вот как-то мы уже приводили пример, что нам мешает быть просветленными. В буквальном смысле, то есть видеть во всем свет и не видеть тени. Просто отсутствие хорошей подзорной трубы. Если мы возьмем хорошую подзорную трубу, посмотрим в небо, то мы увидим больше звезд. Если мы возьмем очень хорошую подзорную трубу, мы увидим очень много звезд. Если мы возьмем такую гипотетическую, самую лучшую подзорную трубу, то небо, которое сейчас для нас темная область со светящимися точками, то самое небо с лучшей подзорной трубой превратится просто в огромное светящееся пространство. Ничего не изменилось. Только хорошая подзорная труба меняет нам восприятие. То же самое небо. Просто что такое подзорная труба? Это то, что расширяет нам область световосприятия, расширяет нам зрачки, вот. Расширяет область, которая воспринимает. Вот это и есть то, что мы называем просветленные мудрецы. Они просто пользуются хорошей подзорной трубой, но не физически. Потому что видим-то мы не глазами, а видим мы сознанием. В конце концов, этот самый свет, он попадает в зрачок, там превращается в какие-то нейронные сигналы, сигналы попадают в ум и так далее. Но вот просветленные мудрецы с помощью разных практик, там дыхание или созерцание, или воздержание, или молитв, или жертвоприношения, или благих дел, они область восприятия сознания расширяют. И все видит единым светом, то есть все видит единым полем. А это поле есть просто колеблющийся свет. Понимаете? То есть мы с вами сейчас видим зеленый, синий, красный, потому что свет колеблется. Но колеблется не свет, колеблется наша мембрана. Мы ее своим состоянием, то есть своим возбуждением, своими беспокойствами мы ее вводим в некое колебание, в некое волнующее состояние. И вот этот самый прозрачный или яркий свет, бесцветный свет, он как бы колеблется. Но колеблется наша просто площадка восприятия, воспринимающая площадка. И мы видим разные формы. Эти формы звуковые, тактильные, визуальные, вкусовые и обонятельные. Но по сути это все один свет, который принимает разные формы. Понимаете, да? То есть, угу. когда я к чему-то касаюсь, угу. то это я вижу свет. Воспринимаю свет, но кожей. Ну, что кожа? Кожа воспринимает жар, да? Угу. Вот. Или когда я что-то слышу, я воспринимаю свет. Но просто такую волну этого света, которая на глаз не влияет, а вот на более тонкую мембрану, более тонкую, чем глазная мембрана, влияет, и я это называю звуком. На самом деле это просто такая волна света, угу. которая просто через ухо попадает. То же самое со вкусом. Я не могу лизнуть солнечный свет. Угу. Но та волна, которая более грубая, чем звуковая или визуальная, она ложится на вот эту вот мембрану, которую я называю языком. Я это воспринимаю как кислое, горькое и так далее. Это все волны одного света. И вот, вот эти самые просветленные мужи и жены, они с помощью разных форм исповедания, то есть разных практик, они способны этот весь свет, который непросветленные мужи и жены воспринимают как звук, вкус и так далее, они способны воспринимать как единый свет. Тогда для них весь мир становится брахманом, то есть дух. Да? Свет или дух – это одно и то же. Вот они воспринимают этот самый брахман. И у них рождается крамольная идея, что все есть брахман, что за этим брахманом ничего нет. Поэтому просветленность – это меч обоюдоострый. Угу. Вот как Кришна в Гите говорит, возьми и мечом знания сруби, разруби узел невежества, мечом знаний. Так вот этот меч, он обоюдоострый. Ты мечом знания разрубаешь тени, угу. видишь свет, но другим острием ты отсекаешь от себя возможность видеть угу. то, что стоит за светом. Это ту самую сверхсущество Парамата, Бхагавана, Господа Всевышнего. Так, вот здесь Кришна говорит, что испокон века мудрецы созерцают меня в сотворенном свете, но познавать число моих рождений и забав – дело бесполезно. Однако ты, друг мой, чист помыслами и честен со мной душою, потому я поведаю тебе тайну моего нынешнего сошествия, открою свое имя и замысел. Творец Вселенной Брахма нынче просил меня уберечь высший закон от посягательства смутьянов и истребить нечестивые племена, что тяжким бременем сделались для земли матушки. Потому я родился в семействе Яду, в доме славного Васудева, коего в нашем царстве величают Анака Дундубхи. Такое имя означает тот, кто родился под грохот барабана. Как там поет Гребенщиков? Мы рождались под звуки маршей. Вот под звуки барабанов родился отец Васудева. Я тот, кто в прошлые века уничтожил оборотня Каланеми, рожденного ныне под именем Камсы. Мы с братом Баларамою извели демона Праламбу и прочих недругов рода человеческого. Так же, как ты нынче своим огненным взглядом обратил в пепел дерзкого варвара Калаяву. Раньше пред битвою ты призывал меня в заступники, потому я явился твоим очам. Я не оставлю в беде того, кто предан мне душой и сердцем, и во всем на меня уповает. Теперь, о мудрец среди царей, я хочу отблагодарить тебя за услугу, оказанную мне и моему народу. Здесь интересный эпитет употребляется. Мудрец среди царей – это Раджа Риши, так называемый. Раджа-риши – это особый вид царей, которые жили не в дворце, а жили в пещерах, в пещере отшельника, но при этом они царствовали. И когда требовалось их вмешательство, то сановники, высшие сановники, они к нему приходили, к такому царю, к Раджа-риши, в пещеру, и он решал споры, решал проблему. И это не миф, потому что мы знаем из греческой истории, что был такой Перикл, видимо, последний из Раджа-риши в Греции, Перикл. Он был мудрецом, который жил где-то на отшибе, не во дворце. Вот. И к нему приходили решать вопросы граждане. Он просто рассуждал, судил споры. И, вот, он организовал оборону Афин от, он афинским царем был, Раджа-риши, от посягательств персов. Так что вот эти вот истории про Раджа-риши, это не миф, они действительно... Ну, поскольку мы знаем, да, мы уже обсуждали, что греческая цивилизация, она чрезвычайно связана с ведической, да, с ведийской, поздневедийской цивилизацией, настолько, что мифы одинаковые,
боги
одинаковые, имена одинаковые.
Стрелы одинаковые.
Что?
Стрелы.
Какие стрелы?
Ну, они же воевали тоже со
стрелами. Вот, стрелы одинаковые, сейчас нам подсказка из зала. Вот. Общественное устройство было одинаковое, то есть было четыре сословия. Ну, они назывались, значит, всадники, это кшатрия, значит, разночинцы или ремесленники, торговцы, вайшья, рабы это не те, кто в кандалах, это был особый род рабов, преступники. Вот, они действительно на галерах несли повинность. То есть, поскольку у греков корабли, греки не знали поворотных парусов, это только китайцы же изобрели. У греков паруса были закреплены на мачтах и были перпендикулярны движению корабля, галер. То есть они... Китайцы как изобрели, что если ветер в бок идет, то парус поворачивается таким образом, что ветер дует в этот парус, а корабль идет, поскольку у него направление такое, а корабль идет в нужном ему направлении. А у греков нет, было вот так. Вот. И поэтому приходилось гребцам грести. Поэтому, чтобы развернуться, значит, одна половина гребла, а другая
молчала.
Отдыхала. Вот. И вот такие рабы были невольные. Это были невольники рабы. А в основном рабы, то есть шудры, это был рабочий люд, который, значит, прислуживал. Да, и были жрецы или брахманы. Жрецы и учителя. Брахманы и рабы, как рабочий люд. Так что вот даже общественное устройство у греков и у ведической цивилизации было одинаково.
Ну хорошо, вот все-таки вот боги, которые были, как они продолжение, или это одно и то же? Или это какая-то сыграли одни, потом другие сыграли? Или это одно и то же, просто как видели по-разному?
Ну дело в том, что люди древности, они могли видеть небожителей. Мы сейчас не способны видеть небожителей.
Да, мы же Афродиту не можем увидеть.
Они видели небожителей, они могли общаться в храме, они с богами общались. Они приходили в храм Зевса, в храм Афины, покровительницы города и так далее. То есть они общались с ними, приносили им жертвы, и боги выступали на их стороне. Вот когда известная Троянская битва была, то боги участвовали боги, я не помню, боги, но герои, то есть герои это гандхарвы всевозможные в ведийской мифологии. Они участвовали, то есть ангелы. Ангелы, герои участвовали в битвах земных людей, битвах людей. Потом вот эта вот река, как она называется, у греков называется Стикс, река мертвых. Вот то же самое.
Как? Ганга?
Нет, не Ганга, а Вираджа. То есть очень много всего похожего. И даже мифы о всемирном потопе. О сотворении мира. Итак, вот Кришна здесь называет этого Мучикунду мудрец среди царей, Раджа-риши. Теперь, о мудрец среди царей, я хочу отблагодарить тебя за услугу, оказанную мне и моему народу. Проси у меня, чего желаешь, ибо кто сподобился услужить мне, тот уже никогда ни в чем не будет знать нужды. То есть вот этот самый Мучикунду, он услужил народу, Богу избранному. Ну, народ, среди которого живет Бог, он богоизбранный народ. Богоизбранный народ – это не тот народ, которого рассеивают, сжигают в печах. Что еще там? Казни какие-то на них. Сжигают Содом и Гоморру. Или как Ринда говорит, Содора и Гоморра. Это не тот Бог. Богоизбранный народ – это тот, кто живет рядом с Богом и пользуется всеми благами. Незаслуженно, а просто потому, что родились. И вот эти самые варвары во главе с Калаяваной, их было очень много, как саранча, они нападали на Мадхуру непрестанно. И вот Кришна когда-то дал обещание не убивать этого Калаяваны. Поэтому он никак, Кришна не мог его убить.
Он его досаждал.
Да, и он воспользовался вот этим Мучикундой, который убил этого царя варваров, и, соответственно, отвел угрозу от своего народа и от Мадхуры. И вот он говорит, проси у меня, чего желаешь, потому что ты мне услужил. Невольно услужил. Следующий текст. Блаженный Шука продолжал. Мучикунду узнал в юном Кришне того, о ком некогда пророчествовал ему Нарада. С восторгом царь склонился к ногам Всевышнего и молвил. Господи, всякая тварь на земле, и мужчина, и женщина, заворожены твоим обманом. Не сознавая, что истинное благо для них быть в согласии с тобой, люди ищут прибежище у домашнего очага, среди родичей, тем самым приумножая свои печали. Поистине осквернен разум того, кто, обретя благолепный человеческий облик, не склоняется к твоим лотосным стопам. Семья для человека то же, что темный колодец для лесного зверя. Хотя колодец этот порой принимает очень очаровательные формы.
Птички там порхают.
Да, или бегают всякие топотушки рыжие. Господи непобедимый, я растратил жизнь понапрасну, одурманенной властью, богатством и славой. Я принимал свое бренное тело за самое себя, опутавшись узами семьи, служа женам и детям, я обратил жизнь свою в череду нескончаемых тревог. И кота Барсика тоже. Я сберегал плоть свою точно драгоценность, хотя она не дороже глиняного черепка. Я почитал себя Богом над людьми, отгородился от ближних всадниками, слонами и дружиной своеводами. Тешившись своим величием, Господи, я напрочь забыл о Тебе. Так происходит всегда. Человек имеет виды на будущее, грезит о земных радостях. Меж тем, кобра смерти уже раскрыла над ним свой клобук, как змея, что бесшумно подползает к беспечной мыши, облизывая свои ядовитые зубы, ты в облике смерти крадешься за живой тварью. Тело, что нынче в царственных одеждах восседает на золоченой колеснице в окружении боевых слонов, скоро обращается в еду и испражнение червей. Тот, кого некогда величали великим государем, становится придорожной пылью без имени и звания. Престолодержавный покоритель земель и народов, внемлющий льстивым речам бывших друзей, обращается в послушного зверька, едва ступает в женскую спальню. Несчастна душа, вознесшаяся к вершинам власти, ибо ноша ее отягощена многими долгами и обязанностями. Не усидит на престоле властитель беспечный, невоздержанный в желаниях. Как только хватку мы... Стал ты великим государем, но как только хватку отпустил, сразу завистники и ближние тебя скидывают с престола. Поэтому всякий власть имущий должен быть начеку. Ночами не спит, во всем видит заговор, во всех видит предателей. И тревожен сон его. Тот же, кто блюдет свое царство, никогда не познает покоя. Господи безупречный, лишь встретив на жизненном пути верного раба твоего, душа может положить конец своим скитаниям. Подле стоп твоего слуги мы стяжаем преданность тебе. Воистину, едва увидев тебя, я распрощался с царствием. Того, кто однажды узрел твой лик, ничто более не влечет в здешнем мире. Ты даровал мне свободу, о коей грезят царственные подвижники, воли и судьбы, несущие бремя владычества. Это как раз о тех самых Раджа-риши. Здесь такой термин «царственные подвижники». Они цари, но ведут жизнь в подвиге, в духовном подвиге. А царский престол для них бремя, тяжкое бремя. Вот, и эти подвижники, поскольку никто, кроме них, лучше не справится с государственными задачами, то люди просят их быть царями. А так, если бы не эта обязанность, они бы провели всю свою жизнь вдали от людей, в пещере, в раздумьях о Всевышнем и в молитве. Молитве и покаянии, но поскольку они чувствуют, что их долг не только возжигать жертвенный огонь в пещере, но еще и организовывать общество людей таким образом, чтобы они приблизились ко Всевышнему, стали обладать знанием. А что такое знание? Вообще, смысл познания? Вот мы, люди, они одержимы познанием. Ради чего? Истинный смысл познания, оказывается, это научиться отделять вечное от временного, от бренного, от приходящего. То есть, когда мы научились отделять то, что вечное, от того, что приходящее, то знание на этом заканчивается. Все остальное знание – суета. Если мы познаем ради того... познаем мир ради того, чтобы утвердиться в нем, чтобы укрепиться, пустить корни, то это знание во вред. А если мы, познав вечное и приходящее, отделив вечное от приходящего, по-прежнему испытываем привязанность к приходящему, то это знание тоже во вред. То есть знание не является самоцелью. Знание есть цель. Вот. И вот эти вот царственные подвижники, они постигают вечное, постигают бренное, но при этом они еще несут бремя ответственности. Они помогают обществу людей организоваться, организовать свою жизнь таким образом, чтобы они, чтобы каждый индивидуум к концу жизни немножечко приблизился к той черте, когда он умеет отделить вечное от временного. И царственные подвижники, они полагают, что помогая людям на этом пути отделения временного от вечного, они сами продвигаются по этому пути. А так их, конечно, никакое царство не привлекает. Вот здесь вот Мучикунда говорит, что то, ради чего живут царственные подвижники, для них, для этих царственных подвижников, вообще общение с людьми тоже подвиг, своего рода духовный подвиг. То есть, может быть, это и не подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Общение с людьми,
что-то героическое в этом есть. Я не могу сказать, что приходить на работу к 9 утра – это подвиг. Но что-то героическое в этом есть. Так что вот царственные подвижники, они живут в своей пещере, к ним регулярно приходят просители со своими проблемами. Как нам устроить то, как устроить это.
Как помириться с мужем?
Да, вот что-то.
Как сделать так, чтобы ребенок меня слушал?
Ну, вот как царь Соломон, вот классический библейский царь, он является символом мудрости. Вот он, его тоже ничего не интересовало, кроме его возлюбленной 13-летней Суламифи. Но больше в мире его ничего не интересовало. Но эту слабость ему можно простить.
А сколько ему было?
Ему было 45 или 46. Вот это вот самая Сулами, девушка из виноградника.
Ну, в общем, хорошо, олицетворение какое-то.
Ну вот, ну не важно, нет, он был действительно мудр, а она быстро погибла, ее убила жена Соломона. У него много жен было, но одна у него была жена, с которой он, в общем, не жил, она поклонялась какому-то изваянию, какому-то египетскому богу, вот, устраивала там вечеринки.
Готический.
Да.
Готический. Ну это модное слово готический.
Готический. Да, ну то есть нам мрачный там с кровоизлиянием, с кровопусканием, с виноизлиянием, с умершими девушками. Да, поеданием мяса волов и так далее. Вот. И вот Соломон, значит, его ничто в этом мире не привлекало. Там было мимолетное увлечение, но оно быстро прошло. Вот, на седьмой день его убили, эту Суламифу прекрасно. Mm-hmm. Он был красив, мудр, и все у него просили разрешить проблему. Вот однажды к нему пришли двое братьев, и один говорит, что у меня похитили золотые монеты, и я думаю, что это мой брат. А брат, значит, пришел с посохом. Вот. И Соломон сказал брату: поклянись, что не ты взял эти золотые монеты. И тогда, значит, брат отдал свой посох стражнику, поклонился Соломону и говорит: я клянусь, что у меня нет золотых монет. Соломон велел стражнику разломать этот посох. В этом посохе монет. Ну вот он, вот так вот он. А к нему еще сваталась царица Савская. Это та самая царица, она реально, и Соломон, собственно, реально существовал. он, собственно, храм построил, вот этот самый храм, плач, стена плача, которого, mm-hmm. да, храм Соломон. И Господь разрушил этот храм, когда так называемый богоизбранный народ стал предаваться
Самаре
и Гаморе. Перестали поклоняться им, стали золотому тельцу поклоняться. Вот. Но это спустя 130 лет было. Вот.
Скоренько.
Да. И, значит, эта самая царица Савская, мы ее знаем из истории, было 7 древних чудес света, да? Это одно из чудес света – это висячие сады. Угу. Вот это она самая, она построила. Вот в пустыне вот сады террасами. Угу. Вот, и она, значит, влюбилась в Соломона, угу. и пришла к нему. Она всегда закрывала свои ноги. У нее всегда были ноги закрыты. И для всех была тайна.
Что там,
да, почему она нашла, почему она ноги свои закрывает до самых щиколоток. Никто не мог эту тайну разрешить. И вот тогда приказал он сделать хрустальный пол, ее прибытию, хрустальный пол, настолько прозрачный, что казалось, что это вода. Вот. И когда она зашла в комнату, она подумала, что это вода, и машинально приподняла полы одежды. И оказалось, что у нее кривые волосатые ноги. Ничего особенного она там не сказала.
И с позором... Ее побрить не могли.
И с позором она покинула...
Не йогой позаниматься.
С позором она покинула... Ну, не важно. Кому интересно, может почитать. Он вдогонку ей послал гонца с извинениями и с мешком, и с сундуком золота.
О, шикарно.
Да. Она, значит, гонцу отрубила голову и в подарок голову гонца послала слону. Ну, это как бы тебе по имейлу пришло письмо, а ты сломал компьютер со злости.
Точно.
Воистину, едва увидев тебя, я распрощался с царствием. Того, кто однажды узрел твой лик, ничто более не влечет в здешнем мире. Ты даровал мне свободу, о кое грезят царственные подвижники, волею судьбы несущие бремя владычества. О, всесильный мой господин, нет у меня иного желания, чем служить твоим стопам. Быть верным рабом тебе жаждет душа моя, освободившаяся от всех уз. Потому не прошу я тебя пленным, как не просят узник своего избавителя в оковах. Лучше так, даровать ему оковы. Так. Вот здесь Мучукунда проявляет знаки подлинного просветления. Или подлинного познания. Из Гиты мы знаем, есть вигьяна, есть гьяна, есть вигьяна. Знание не от мира сего, или знание сути. Вот Мучукунда, сумев отделить бренное от вечного, он делает выбор в пользу вечного. Он говорит, вот ничто меня больше не тянет, не привлекает в этом мире. Я от всех уз освободился. Поэтому я не буду тебя, раз ты просишь меня, предлагаешь мне исполнить любое желание, любое мое желание, то я тебя не буду просить о тленном. Я просто хочу быть твоим верным рабом. Все остальное меня не интересует, потому что был я царь, был я богат. Я даже стяжал славу воеводы богов. То есть боги не могли одолеть титанов, а я сумел это сделать. Я таким могуществом обладал. Но мне это неинтересно. Я хочу быть просто твоим безымянным рабом. Господи, нет у меня пристанища в суетном мире. Ни на земле, ни в недрах ее, ни на небесах. К Тебе, вездесущему и свободному от уст тлена, я взываю о спасении. В томлении, скорби и тревоге текла моя жизнь. Шестеро ненасытных врагов истощили мою душу, лишив меня сна и покоя. Нынче щедрый мой Спаситель, я молю Тебя даровать мне убежище. Подле лотосных стоп Твоих я обрел долгожданный покой и вкусил сладкий плод бесстрашия. Вот эти вот самые шесть ненасытных врагов – это пять наших чувств, которые требуют соития с объектами. И ум, который требует славы, похвальбы. Вот эти вот шесть наших чувств. Глаза ищут соития с цветом, ухо соития со звуком. И все вот эти сигналы стекаются в ум, а ум постоянно хвалит себя.
В общем,
вот и просветленная душа, умудренная душа, осознает, что чувства и ум на самом деле враги. А дальше такая душа пытается обуздать эти чувства, чтобы отстранить чувства от их объектов, уйдя в схему, где ничто не будет тревожить. Соблазна мира не будет тревожить. Ну, это такой искусственный способ. Но, тем не менее, он тоже действенный, поскольку он в Бхагавадгите перечислен. Кришна перечисляет разные способы йоги. Йога означает союз. Но в нынешнем состоянии мы вступаем в союз с соблазнами, с прелестями мира. Мы тоже йоги в какой-то степени, но мы тянемся к соитию с бренным.
Это анти-йоги.
Анти-йоги, да. Но вот каждая глава Гиты называется такая или сякая йога. То есть Кришна объясняет, как обрести полное соитие, поскольку душа, она чрезвычайно неустойчиво, то есть душа – это некое элементарное образование, которое очень неустойчиво. Оно как электрон, он постоянно ищет где бы, на какую бы орбиту попасть. Электрон, он не может находиться, не может быть свободным. Постоянно ищет, в какую бы орбиту ему вписаться. Вот душа тоже находится в таком же самом состоянии. И вот это вот стремление вписаться в орбиту, это есть та самая йога, то есть стремление к соитию. Единственное различие, что если мы добиваемся соития с Вечным, со Всевышним, то это устойчивое положение. Мы находим свое подлинное, обретаем свое подлинное предназначение. Мы можем самовыразиться, найти самовыражение, что является заветной целью каждого живого существа. Найти себе выражение, самовыражение. И в соитии со Всевышним, то есть подлинная йога, есть то самое самовыражение. А когда мы осуществляем соитие с чем-то подлинным, с чем-то ложным, с чем-то иллюзорным, то мы страдаем, поскольку эти связи разрываются. Мы вступаем в союз, в йогу с бренными объектами этого мира. Здесь Мучикунда перечисляет богатство, власть, родичи там, и так далее. Да. То, что, то, что подвержено распаду. И когда происходит этот самый разрыв, то душа страдает. И по пути она тоже страдает в страхе, что этот самый разрыв произойдет. Душа обретает что-то, что-то любимое. Обнимает ее в этой травинушке, при этом боится потерять. Страх своего присутствия. Вот здесь Господь говорит, что вот, Мучикунда говорит, вот я наконец осуществил подлинную йогу. Я стал настоящим йогом. Я вошел в саити, в союз с тобой, Господь. И благодаря этому я обрел долгожданный покой. Вкусил сладкий плод бесстрашия. То есть результат йоги, то есть подлинный результат йоги, это обретение бесстрашия. Йога — это не когда позвоночник хорошо прогибается, это когда ты не испытываешь страх.
Когда не страшно. Когда нужно идти на бой, ему хорошо.
В общем, Мучикунда, прозревший, просветленный государь, он говорит нам, грядущим йогам.
Грядущим. Йогам будущего. Гипотетическим.
Да, йогам будущего. Говорит, что результатом ваших упражнений это будет отсутствие страха, а не умение стоять на голове или в шавасане несколько тысяч лет пролежать. Или способность испепелять врага. Вот такое наставление. Вот он говорит, что подле лотосных стоп твоих, Господи, я обрел долгожданный покой и вкусил сладкий плод бесстрашия.
Вот так он возле его стоп, Махарадж. Понимаете?
Понимаю. Что вам мешает?
Ну как?
Ну, у нас же есть на алтаре стопы Всевышнего. Нава же привезла вот этих такие маленькие такие стопы серебряные во Вриндаване продаются. Такие калоши.
Но мне не показала.
Со значками такие калоши.
Да, но чуть. В общем, наклейки.
Наклейки у вас на маке были, помните? Итак, Всевышний отвечал: «О великий владыка, чистый сердцем и свободный от скверны стяжательства, ты не поддался искушениям бренными вещами, что предлагал я тебе». И Всевышний сказал: «Я твое любое желание исполню». А тот говорит: «А мне ничего не надо, я хочу просто быть безымянным, ничтожным рабом твоих лотосных стоп. Просто служить тебе, вот и все. Больше мне ничего не надо». И Господь говорит: «Да, ты, я тебя искушал, но ты не поддался искушению. Знай же, я искушал тебя для того лишь, чтобы показать миру, что предавшаяся мне душа не соблазнится тленом. Верный слуга мой никогда не падет жертвой обмана», говорит Кришна в Бхагавадгите и Мучикунде. Одну и ту же фразу. Или как там в исконской книге, в исконском варианте: «Мой преданный никогда не погибнет». Ну, не станет жертвой обмана. Не погибнет в обмане, конечно. Просто некоторые это истолковывают, что никогда не погибнет, значит...
Не убьют.
Не убьют. У меня будут доспехи такие.
Они нагоняются машины.
Осветить. Иконки повесил на бампере, нет, на торпеде. Светителей. Сейчас даже космонавты берут на орбиту иконки.
Да.
В смысле, ну, Бог же. Гагарин, он хоть летал, не видел Бога, но нынешние космонавты, они сплошь да рядом православные, и поэтому у них на орбите Николай, вот этот вот, Бога Матери, они там, в космосе.
И все хорошо поэтому.
В космосе они их защищают от аварий всевозможных.
Космических.
Даже великие отшельники, удержанием воздуха, достигшие высот душевного равновесия, не способны полностью истребить в себе семя своей корысти. Воздержанием невозможно уничтожить похоть. Здесь Кришна проходится, Кришна оттоптался на йоге. Конечно, можно воздерживаться. Но вот эта йога, которую он описывает в 6 главе, да, сядь ровно, или возьми.
Задержи дыхание, вдыхай через правую, выдыхай через левую.
Вот.
Не надо, что ли?
Ну, вот так вот дышу даже с
Кришна так подробно описал, а потом говорит, это все бесполезно. Нет, на какое-то время это принесет облегчение, но истребить в себе семя своей корысти невозможно.
Ну хорошо, вот свои корысти – это как бы желание стяжать свои корысти, да?
Ну да, жить ради своей пользы. Не просто жить, а мы не можем, делать себе пользу, не причиняя вред другим. Так устроен этот мир. Это что называется, игра с нулевым, с нулевой ставкой. То есть в этой игре не могут все получить прибыль. Если ты получаешь прибыль, то другой теряет. Ты не можешь наслаждаться, не причиняя ущерба другим существам. Ты не можешь съесть фуа-гра с провансальским соусом, не убив гуси и не выдернув у него печень. И не залив его креветочным соусом. Вот так. Хотя вкуснее фуа-гра ничего не бывает, говорят.
Для этого и гусь существует, они говорят.
Да?
Что за фуа-гра? Ну, это там французское такое блюдо.
Ксюша Собчак просто об этом говорила, что самое вкусное, что есть. Это гуся кормят несколько дней перед забоем грецкими орехами, потом из этой раздувшейся печени делают паштет. Это вам не абажур из еврейских детей. Из кожи.
Абажуры?
Абажуры. Ну, говорили, что абажуры делают. Жены офицеров СС. Абажуры себе делают. Даже великие отшельники, удержание воздуха, достигшие высот душевного равновесия. Ну да, они задерживают воздух и.
Ну да, они приводят к покою два канала.
Ум успокаивается. Это называется душевным равновесием. Угу. Да. То есть когда человек возбужден, он часто дышит.
Очищенно.
Да, глубоко и часто дышит.
И мысли быстро бегут.
Мысли бегут, да, путаются. Глаза наливаются кровью. Он совершает ошибки, он делает неразумные поступки. А если дыхание задержать, если дыхание успокоить, то и ум приходит в покой. А если его успокоить настолько, что несколько месяцев не дышать, то наступает совершенное равновесие. Ну да, вот йоги, они могут вообще не дышать. Они, настоящие йоги, они дышат раз в полгода, когда солнце идет северным путем.
Так они вдыхают или выдыхают?
Ну как-то они вдыхают, когда оно идет восходящим путем, выдыхают, когда нисходящим путем. В общем, дышат раз в полгода, раз в год. Цикл у них год.
Соответственно, жизнь у них
бесконечна. Жизнь у них долгая, и сидят они в пещере.
Думаете, есть такие сейчас? Ну, такие существуют.
Я не знаю, но так в ведах вот.
Пройдись в пещеру. Индийский.
Гималай. Да, конечно, в Гималайских, в северных горах до сих пор. Для них не существует делений на кали-йогу. Они живут вне этого.
Зачем им делать
тогда? Они же живут там, в другой реальности.
В другой
реальности, да.
А зачем они воплотились в теле?
Зачем физическое тело?
У них и то, как на всякий случай. Они не физическое
тело. Может,
апокарпы случилось, как
паспорт у них просто.
Ну, они же находятся в этом состоянии медитации, дышат раз в год.
Не едят.
Да, потом, улучив момент, когда Кришна описывает в Гите, там, когда солнце куда-то движется, звезды выстраиваются, в такую последовательность, да, они выпрыгивают, они как помповым воздушным ружьем выталкиваются, выстреливают из темечка. И летят звездочкой.
Даже картинка была, помните, Бхагавад-гита?
Да, такой худощавый.
Дед, я его разглядывала прямо в детстве. Каждый там лев ходил.
С любовью, да?
А?
С любовью разглядывал.
Да, очень любила эту картинку.
Да, красивый старичок.
У него ногти отросли вот такие, вот такая борода, лев сзади ходит.
Дреды.
Да, такой лохматый.
Да, глаза без зрачков.
Закрыты.
Мне кажется, они такие, как у монумента, знаете, у них глаза.
А, белые, да?
Да, да. Ну ладно, не важно. В общем, мы такие вот йоги. Но и тем не менее, они не способны уничтожить похоть. И мы знаем историю из Бхагаватам, когда один тип сидел под водой 10 тысяч лет.
Они Парадвадж или третий?
Может, и Парадвадж. В общем, этот тип сидел под водой. Вот капитан Немо. Потом, значит, открыл иллюминатор и видел, там рыбки спариваются. И так ему стало завидно, что он вышел на землю и женился сразу на 10. Ну, вернее, он там к царю пришел, сказал: я знаю, что у тебя есть 10 дочерей, ты не смотри на меня, ты мне всех их отдай. Вот. Папа, конечно, испугался, потому что он такой вышел. Все дочерей своих. Готовил их для царей, а вышел вот этот вот самый из воды. Кикимора болотный. Водяной. Теперь же, государь, ты волен покинуть свою пещеру. Отправляйся в мир и закончи свой земной путь, непрестанно памятуя обо мне. Да не оставит тебя благая вера. Будучи верным сословному долгу воина, ты вершил великое насилие над живыми тварями, многих из которых лишил жизни. Ныне в искуплении тяжкого греха тебе надлежит творить долгое покаяние. Это мое напутствие тебе на грядущую жизнь. Ну вот, наверное, они сидят, потому что совершают покаяние. Угу. Бывшие цари, видимо. В следующей жизни ты родишься в духовном сословии и стяжаешь славу людского благодетеля. А закончив земной путь, вознесешься в мою вечную лучезарную обитель, где неведомы страх и тревоги. Все. Конец 51 главы. Следующая глава, 52, начинается история на несколько глав. Про то, как Кришна женился на Рукмини. Кришна похитил Рукмини. Все. Поскольку вопросов нет и быть не может. Собственно, вопрос всех всегда один. Это доколе?
Доколе.
Доколе.
Так что же, йога теперь не заниматься?
Конечно, не поможет.
Ну, не поможет. Мы же знаем, что она не поможет. Тем более надо заниматься.
Без привязанности.
Без привязанности. Да.
Поскольку все равно чем-то придется заниматься, лучше заниматься йогой, чем не йогой.
Говорить людям о бесстрашии.
Вдруг у них
Говорит, что не тело правильно, а то, что...
На самом деле, правильная йога, она всегда приводит к бесстрашию. Признак того, что человек правильно идет по пути йоги, неважно какой йоги, это умиротворение и бесстрашие.
Радость
и
бесстрашие.
То есть это то, что раньше тебя чрезвычайно беспокоило, сейчас вызывает ухмылку. В детстве нас беспокоили, что у нас кто-то по нашим песочным куличикам топал. Да?
Иногда хочется, Махараш, понимаете, действовать, чтобы не было безразличия. Ну, тебя это уже не беспокоит, но это же надо делать.
Ну, значит, надо делать. Там все равно хоть что-то. Кришна говорит, в этом мире нельзя невозможно бездействовать. Просто чтобы свести концы с концами.
Вот именно.
Чтобы просто прокормить свое тело, надо совершать какой-то поступок. Пусть то, что ты будешь делать, по крайней мере, тебя будет продвигать по пути постижения вечного и не вечного. Все равно хоть что-то надо делать, так делай с пользой для своей души.
В Бхагаватам был ларец, который там лежал как удав, пищу там он говорил, он с царем встретился.
Бхарата, да, такой был.
Да,
Бхарата. Да, да, был. Еродивый Бхарат.
Пища, которая там сама ко мне приходит. Иногда я им как царь, иногда вообще не ем.
Ну да, иногда кто-то восхитится мной и пригласит во дворец, оденет в шелка и угощает. Потом я ему надоем, он меня
как собаку
пинками выгонит, и я на обочине лежу. И мне бросят какие-нибудь объедки, я ем.